Дональд Трамп победил в выборах президента США, и сегодня мы обсуждаем их итоги в подкасте 16.00 Пенсильвания Авеню. Я Валентин Барышников, со мной рядом в студии Анастасия Тищенко.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман Могучий.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И на линии связи с нами Владимир Абаринов. Добрый день, Володя.
Добрый день.
Я, честно сказать, провел минувшую ночь, ведя блог о выборах президента США. Потом несколько часов спал, и сейчас вот вернулся.
А президент по-прежнему тот же.
Но заодно мы знаем будущее. Какой президент будет приведен к присяге 20 января. Поэтому хотел бы, чтобы вы взяли инициативу.
Ну, я начну, с вашего позволения. Да. Ну, прежде всего, такое маленькое отступление. Я вспоминаю 2000 год. Это были первые выборы, которые я освещал, будучи здесь, в Америке. И мы с Ириной Лагуной тогда несколько часов провели в прямом эфире. У нас там приходили и уходили разные гости. И вот под конец в студию приехал наш коллега, такой маститый журналист, я не буду его называть. И Мэттер сел перед микрофоном и очень убедительно рассказал, почему победил Гор, почему он должен был победить и почему он не мог не победить. И уехал к себе. И, кажется, через час или около того победителем объявили Буша. Мэттер вернулся из отеля, сел перед микрофоном и рассказал не менее убедительно, почему победил Буш. Вот я вчера наблюдал, как комментаторы буквально на лету переобувались. Так вот, на ABC о причинах поражения Камалы начали говорить сразу после полуночи. Вернее так, первым сказал Джон Карл, обозреватель, что Трамп на грани победы. Это было в 11:48, а после полуночи об этом стали говорить уже все, все более уверенно. Но еще до полуночи, где-то в половине 12-го, сторонники Камалы в Вашингтоне, там была огромная толпа, которые ждали победы, они постепенно начали расходиться. Много позже это было. Было 12:47, у меня все записано, им объявили, что Камала выступать не будет. И в этот момент счет был 189 на 230. А на сайте New York Times, там такие циферблаты со стрелочками, да, барометр. Этот барометр показывал 237 на 301 в пользу Трампа и 96,1 из 100 шансов на победу Трампа. Вообще все стало ясно в 11:40, в 11:41, когда в Пенсильвании стало 51,3 на 47,7. При 81% обработанных бюллетеней. И вообще у меня в ночь выборов всегда такое странное ощущение. Телевизионный эфир построен так, что создается впечатление, что кандидаты бегут дистанцию. Этот догоняет, это вырвалось вперед, а сейчас они бегут вровень. А ведь на самом деле они уже дистанцию пробежали. Они в эту ночь только сидят и смотрят, а соревнуются только счетчики бюллетеней. Но вот эта непредсказуемая драматургия – самое захватывающее, что есть на американских выборах.
У меня было ощущение, что Трамп в какой-то момент, примерно вот как вы говорите, после 12 начал лидировать, и все, драматургии уже не было. Становилось с каждой минутой только понятнее, что он победит.
Оставалась еще как бы теоретическая возможность победы Камалы. Оставалась надежда на голоса, которые пришли по почте и так далее, которые начинают считать позже. Так что драматургия сохранялась. Нам еще предстоит осмыслить, что произошло, но уже понятно, что возвращение Трампа было триумфальным.
Осмысление началось уже в американской прессе именно так, как вы рассказываете, те же люди, которые еще вчера осторожно рассказывали, что Трамп имеет все шансы проиграть, сегодня рассказывают, почему Трамп не имел шансов проиграть. Есть и интересные мысли среди тех людей, которые еще вчера бы назвали эти высказывания трампистскими. И одно из них, конечно, заключается в том, что Демократическая партия и ее сторонники часто говорят, что Трамп является непопулярным президентом и был непопулярным президентом. У него огромный антирейтинг. Но на самом деле за непопулярного президента не голосует больше избирателей, чем на прошлых выборах. В 2016 году за него проголосовали 62 миллиона человек, около 63. В 2020-м 74, и в этом году, ну, пока посчитано 72. Видимо, Трамп все-таки был популярным президентом, и за Камалу Харрис проголосовал гораздо меньше людей, чем голосовали за Байдена. И, кажется, непопулярный президент в этой паре не Трамп.
По моим подсчетам, около 5 миллионов у него большинство по голосам избирателей. Это, конечно, триумф, это лендслайд. Причем Трамп вернул республиканцам 3 штата, которые в 2020 году голосовали за Байдена. Это Пенсильвания, Висконсин, Джорджия. И наверняка практически вернет Мичиган. И улучшил свои показатели во всех штатах, в том числе синих, кроме Юты и Вашингтона. Это мощный мандат, как он сам выразился, сравнимый, вероятно, только с результатом Рейгана в 1984 году. Рейган тогда выиграл везде, кроме Монтаны и округа Колумбия, собрал 525 выборщиков. Его соперник Мондейл получил всего 13.
Ну, у Обамы было 365, до его рекорда Трампу пока тоже далеко.
Ну да, да, да. Тем не менее, это бесспорная победа. Трудно что-либо возразить. Плюс победа в Сенате и, вполне вероятно, в Нижней Палате. Тогда будет трифекта, как это здесь называется. Но о чем говорить, если Камала и Уолс чуть не проиграли Миннесоту. Миннесоту, где Уолс губернатор действующий.
Я вот слушал и понял, что я должен не то что заступиться за демократов, но это то, что мы обсуждали в течение последних месяцев в условиях такой сильной поляризации. Даже незначительный сдвиг, когда кандидаты так близки, будет приводить к тому, что победивший кандидат получит большое преимущество в электоральном колледже. Мы обсуждали, что по большому счету есть два глобальных сценария. Первый – это что опросы, которые показывали чрезвычайно близкую гонку, приведут к тому, что будет вот такая борьба в каждом отдельном штате. Или если опросы опять ошиблись, они сдвинутся на 2-3%, но в электоральном колледже это даст преимущество порядка сотни голосов. Это то, что произошло. Удивительным образом Трамп в третий раз был недооценен опросами. Он был лучше, чем когда-либо в опросах, и даже это было недооценкой. Он выиграл в этот раз общенациональное голосование, то есть в прошлые разы он проигрывал в общенациональном голосовании, теперь он выиграл его.
Тут наиболее показательная ситуация в Айове, где суперизвестный местный полстер прямо перед выборами посчитал, что Харрис ведет 3% в этом штате. А Трамп сейчас побеждает там с преимуществом в 14%.
Вот-вот-вот. Трамп сдвинулся от опросов на 2-3% в ключевых штатах и общенационально. И это привело к той картине, которую мы видим. Понятно, что полстеры не могут добраться до тех избирателей Трампа, которые привели его к победе. Судя по всему, пришли голосовать избиратели, которые редко приходят до выборов. Я смотрел в течение ночи, вот вы описывали то, как выглядела хронология этой выборной ночи. Четвертый раз, по-моему, я веду этот блог, и в этот раз так быстро начали приходить данные о сильном выступлении Трампа практически повсюду. У Washington Post, по-моему, есть карта, которая графически обозначает сдвиги. То есть по сравнению с прошлым выбором, они как бы красная стрелочка вправо, если это сдвинулось в сторону... Да, вот Рома мне показывает. Попытаюсь описать для слушателей. Это карта США, она красная. Есть отдельные синие стрелочки, которые показывают, что в отдельных округах сдвинулись в пользу Харрис.
Ну, согласно статистике, у республиканцев прирост составляет около 5%
вот
в большинстве избирательных штатов.
По сравнению с прошлыми выборами.
Да.
Это, мы видели, что Трампа опросы показывают, что преимущество по сравнению с тем, что было, на несколько процентов. А он еще на 2-3% по сравнению с тем, что показывали опросы.
А вы видели, как Нейт Силвер подстелил соломки? Он за пару дней до выборов опубликовал такую колонку, где написал, что мои симуляции ничего не говорят о победителе, невозможно предсказать, но я нутром чую, что выиграет Трамп.
Да, он написал The New York Times. Нейт Силвер мне нравится именно тем, что ему незачем стелить соломки, он человек-оркестр. Он говорит, что думает, и за это его одинаково не любят и правые, и левые. Нейт Силвер в значительной степени предсказал то, что мы видим сейчас. Статистически я не чувствую, что это лендслайд. У Трампа, по-моему, 51%. У Харрис что-то порядка 47, по-моему. Страна разделена, и огромная часть страны поддерживает Камалу Харрис, поддерживает демократов. Интересно посмотреть, кто голосовал за Трампа, чтобы понять...
Кого не досчитываются полы?
И что, собственно, эти люди выбирали. Потому что мы часто обсуждаем все в категориях культурных войн. Мы смотрим, как Маск начинает распространять теорию заговора. С отторжением этой теории заговора мы как бы заодно отторгаем тех избирателей, которые на самом деле они привели сейчас Трампа к победе. За что эти избиратели голосовали? Я не уверен, что они голосовали за идеи Маска или идеи Кеннеди,
которые... Но когда к ним приходят и говорят, вы жалуетесь на инфляцию, но на самом деле инфляция – это полезно, это не проблема. Для экономики это не проблема. перестаньте на это жаловаться. Это довольно странно звучит, и оно приводит к тому, что человек
идёт. Абсолютно. Идет. Я думаю, что на самом деле то, что мы видели, к задним числом всегда ты видишь, что все знаки были там. Мы говорили все время в этом подкасте, что демократы все сделали плохо. Начиная с того, что Байден год назад, несмотря на растущие в полах демонстрация того, что избиратели боятся его возраста. Уже зимой 3/4 избирателей говорили, что для них главная проблема с Байденом, что он очень стар. Силвер, которого мы будем все время теперь, видимо, поминать, он прошлой осенью, как он написал, перешел Рубикон, он сказал, что с любым другим кандидатом демократы будут лучше. При том, что Силвер сам также публично говорит, что он-то поддерживает демократов, он голосовал, скорее всего, за Камалу Харрис. Мы видели эту динамику, что демократы игнорировали все эти разговоры. Они считали, что в конце концов, мол, страна выберет между Трампом и Байденом Байдена. Мы видим, что даже между
Трампом...
Да. А это избиратели видят это радикально по-другому. И, судя по всему, очевидное послание, которое... Сейчас я, Рома, вам отдам микрофон. Очевидное послание, которое было с самого начала. Избиратели больше всего волнуют вопросы экономики и инфляции. Камала Харрис пришла на выборы, пытаясь объяснить, что вот она сейчас что-то исправит с инфляцией, и ей все говорили, а почему раньше не исправила? И на это нечего ответить. И иммиграция, которую Байден начал исправлять, но слишком, видимо, поздно, потому что сейчас цифры упали, переходов нелегальной границы, но слишком поздно. Эти вопросы демократы как бы зашли с ними слишком далеко и слишком поздно. Хорошая вещь для демократов то, что сейчас партии предстоит переизобрести себя за эту кампанию. Мы увидели много новых лиц. Мое личное открытие — это Джош Шапиро, губернатор Пенсильвании. Там много-много новых лиц, которые даже поколение не Харрис, а следующее, молодое. Мы видели такое же поколение республиканцев. Но для демократов это в каком-то смысле хорошая вещь, потому что они, наконец, старое поколение уйдет, они переизобретут себя даром.
Я согласен с вашей мыслью про то, что нужно лучше понимать избирателей. В 2016 году, я помню, «Нью-Йорк Таймс» на следующий день после победы Трампа говорили, мы, наверное, плохо знаем наш народ. Они рефлексировали на эту тему около 3 или 4 дней, после чего снова стали писать те же заголовки, которые писали раньше, потому что народ народом, но наша аудитория – наша аудитория. Демократы в данном случае повторяют много ошибок людей из других политических систем, потому что они просто-напросто не повели себя демократично. Партийная дисциплина оказалась важнее. Исторические события говорят нам, что когда партийная дисциплина становится важнее всего остального, партия проигрывает.
Ну и, конечно, я думаю, что, конечно, они вот подменили как бы повестку дня вот этими культурными войнами. Потому что можно сколько угодно приводить статистику экономического роста, роста занятости, но это все средняя температура по больнице. А главный показатель – это свой собственный кошелек, свой собственный холодильник, дороговизна в магазине, на бензоколонке, рост квартплаты, коммунальных услуг. Я, например, все это на своем кошельке чувствую. А что касается занятости, то это, как правило, низкооплачиваемые рабочие места, и на эту зарплату просто прожить нельзя. Нужно работать еще где-то или получать пособие. Ну вот и все. Вот и вся на самом деле причина.
Их больше, потому что опросы показывали, что Трампу больше верят и в вопросах политики внешней, и в других вопросах.
Это правый поворот, конечно, безусловно. Это бесспорное волеизъявление избирателей.
Константин Сонин нам говорил в нашем же подкасте, что когда у тебя растет занятость на 3% в стране, это значит, что из 100 твоих знакомых, грубо математически посчитав, трое получают работу, и ты этого не замечаешь. А вот если твоя инфляция растет, ты это замечаешь на следующий день.
Вообще все замечают это, да.
Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Дональд Трамп победил в выборах президента США, и сегодня мы обсуждаем их итоги в подкасте 16.00 Пенсильвания Авеню. Я Валентин Барышников, со мной рядом в студии Анастасия Тищенко, Роман Могучий, и на линии связи с нами Владимир Абаринов. Скорее всего, избирателям, подавляющему большинству избирателей, проголосовавших за Трампа, все равно, что за пределами страны. Какие последствия будут, скажем, для Украины в отношениях с Россией. Непонятно, насколько политика Трампа сейчас, какой она будет, как внутри страны, так и снаружи. Потому что мы знаем...
Кстати, вы обратили внимание, вот иностранные лидеры, да? Макрон поздравил первым, Нетаньяху вторым, а Зеленский третьим.
Ну, естественно, но в США крупнейшая экономика мира и военная мощь, конечно, все его поздравят. Но вопрос в том, что никто, по сути, не уверен в том, какую политику на самом деле будет проводить Трамп. Помните, мы обсуждали 2 или 3 подкаста назад, как выглядит вот эта новая администрация Трампа. Это такой неясный набор людей от Маска и Кеннеди до ультраизоляционистов. Вот, например, сам Трамп может быть не против абортов. Это один из главных вопросов для сторонников демократов. Мы не понимаем, какой будет на самом деле политика Трампа вместе с Кеннеди, если Кеннеди правда станет каким-то образом руководить здравоохранением. Что это будет означать на практике с точки зрения права на аборт?
Но в 10 штатах они же сегодня как раз голосовали за поправки.
И по этому поводу. 7, значит, из 10, по-моему,
в 7
приняли... за, но из этих 7 только один Миссури, по-моему, консервативный штат. Остальные довольно либеральные. То есть понятно, что страна разобьется. Есть такие более либеральные штаты, и там, по сути, им все равно, что происходит на федеральном уровне. Но как бы не может так быть, что ты пересекаешь линию между штатами, и у тебя какая-то часть твоих прав исчезает или добавляется. А получается, что это так. Но Верховный суд, правда, так решил, что теперь каждый штат решает этот вопрос так.
Ну, лучше, наверное, иметь какой-то соседний хотя бы штат, куда ты можешь уехать.
Ну, федеральные власти, если поддерживают это перемещение, то может быть. А если не поддерживают и делают, осложняют это, а если
каким
еще...
Каким образом можно осложнить передвижение между штатами?
Например, не давать на это денег.
Денег — это другое, ты можешь обратиться в какую-нибудь организацию.
А самые консервативные штаты, например, заговаривают о том, что если эмбрион признан живым существом, то отъезд в соседний штат – это отъезд с целью убийства его. Утрированная ситуация такая, что власти штата контролируют с момента зачатия эмбриона. И в таком случае это звучит очень небезопасно для многих женщин. Поэтому считалось, что нужен какой-то федеральная защита вот от таких ситуаций. Сейчас такой федеральной защиты нету. Мы уехали в сторону абортов. Я хотел сказать, что Трамп собрал очень разношерстную коалицию, которая каждый из них что-то будет требовать от него. Трамп непредсказуемый лидер. И как вот на эти требования он будет реагировать, мы не знаем, и мы не знаем, какой будет его администрация. Возьмет ли он под контроль Министерство юстиции, как обсуждали мы? Что будет с вопросами помощи Украине? Вот он обещал на первый же день закончить войну в Украине. То есть он должен поговорить с Зеленским, с Путиным, и на следующий день война прекратится.
Еще до инаугурации.
Ну, в первый день инаугурации он обещал выслать всех нелегальных мигрантов тоже.
Он обещал устроить...
2 секунды уволить специального прокурора.
То есть сейчас мы перед огромным букетом вещей, про которые мы ничего сказать не можем, и поскольку Трамп непредсказуемый, и он считает, что это правильная вещь, его непредсказуемость — это часть его стратегии вообще как лидера. Что-то вроде... Если люди не знают, как ты поступишь, они тебя больше опасаются, и поэтому они больше готовы дать тебе. Он считает, что это ему дает преимущество международных переговоров. Но международные отношения, они такие, это большая, сложная, довольно стабильная конструкция, и мир ценит стабильность в международных отношениях. По сути, сейчас обсуждать, какой будет администрация Трампа, практически невозможно, но ясно, что вот это... Огромная поддержка, которую мы видели, красный сдвиг в стране, в первую очередь адресован экономическим вопросом. Избиратели отвернулись от нынешней администрации. Точнее, это тоже передержка, потому что по-прежнему 47% страны поддержали Камалу Харрис. То есть сказать, что все отвернулись, нельзя. Но вот те 5%, за которые шла борьба, они отвернулись и пошли в другую сторону, вышли на выборы те люди, которые редко выходят на выборы.
Многие сторонники демократов, судя по предварительным результатам, просто не пришли, получается. Это тоже голосование?
Да,
это голосование
против? Да, да. И все равно мы видим, что 66 миллионов или сколько проголосовали за Камалу Харрис.
Я бы сказал так, что если временно отложить в сторону вот эти страшилки пропагандистские о том, что выберем Трампа и завтра наступит конец света, то надо сказать, что, конечно, это уже не Трамп первого срока. Первый раз он попал как бы случайно, но он стал избираться для фана, ради собственного удовольствия и развлечения. И вдруг стал президентом. Поэтому у него не было ни малейшего опыта. Он никогда не... Кроме того, что он управлял своей компанией, частной компанией, подчеркиваю, где он был царь, бог и воинский начальник, у него никогда не было никакого опыта управления. У него не было никакой опоры в Вашингтоне. Он назначал на ключевые посты людей по телевизору. Он видел, говорит, вот этот парень мне нравится. И даже ни разу не встречаясь с ним, понимаете? Вот. И поэтому такая большая была у него текучка кадров. И там много было случайных просто людей. Сейчас он заматерел. Ведь вы вспомните, ведь в 2020 году все уже с ним попрощались. Все думали, что он отправляется в небытие. Но он не только не отправился в небытие, он за 4 года не выпустил из рук эту республиканскую партию и только как бы усилил эту хватку. Да? Она стала полностью трампистская. Она стала партией Трампа. И теперь это мало кому дано. Такое закулисное лидерство. И теперь он приходит уже заматеревшим таким опытным политиком. У него уже команда совсем не случайных людей. Нравятся они нам или нет, но это профессионалы в основном. Ему не нужно думать теперь о переизбрании. Это его второй и последний срок. Так что это все-таки, мы гадали, вот изменился, Трамп не изменился после выстрела, это все-таки другой Трамп. И он, конечно, у него дикое самомнение, он верит в свою миссию. Вот ночью он сказал...
Он богоизбранный свой, он говорит о том, что...
Да. Господь спас меня неспроста, он спас меня, чтобы я спас страну.
Ну, это же обращение к верующим партийцам, республиканцам.
Сейчас это звучит немножко старомодно, но в целом это вполне в политической традиции США.
Я не вижу в этом, если честно, чего-то.
Я думаю, что он верит в свою миссию.
Критика Трампа первого срока была в том, что он не очень эффективный управленец на самом деле. Например, Америка хорошо экономически прошла кризис, вызванный пандемией, но не медицинские. Он не очень хорошим оказался лидером страны, ведущим страну сквозь кризис пандемии. Процент людей в Америке, которые умер в результате пандемии, выше, чем во многих других развитых странах. Проблема мессианства при управлении в том, что человек хуже реагирует на поступающую информацию.
Я просто не понимаю, насколько он глубоко верит вот в эту роль мессии. Я про то, что это может быть просто обращение к религиозным избирателям.
Но в Америке подавляющее большинство американцев религиозных, до сих пор атеистов среди американских президентов не было, поэтому это как бы это не то, что обращение к какому-то там узкому кругу. Я не знаю, насколько сам Трамп религиозный человек. Трамп непредсказуемый, поэтому он, по идее, будет непредсказуемый срок, но те входящие, которые мы знаем, и люди, которые вокруг него собрались, мы видим, что там есть довольно ультраконсервативные люди, причем молодые ультраконсервативные люди, вроде Венса, там есть специфические фигуры вроде Маска и сторонники теории заговоров и противники науки в виде Кеннеди. Но избиратель, который повернулся спиной к нынешней администрации, люди прежде всего обеспокоены, как мы все эти месяцы говорили, инфляцией, экономикой и иммиграцией. Трамп собирается бурить, что есть забросит экологические проекты, потому что они слишком дороги, и с его точки зрения они удорожают энергию. Он, очевидно, до какой-то степени собирается устроить высылку. Мы не знаем, будет ли это массовая депортация и как это будет производиться. Это очень сложная внутриполитическая вещь. Одно дело говорить об этом, другое дело собирать людей в концлагеря. Это объективно будет сложный вопрос.
Но мы не знаем, будут ли это концлагеря и как именно это будет.
Ну, а ты должен собрать людей куда-то, потом выслать их. Они же это не по одному же будешь их высылать.
Но я же говорю, ему теперь о рейтинге заботиться нет.
Трамп не молодой человек, вокруг него новое поколение республиканских лидеров, которые смотрят в будущее. А через 2 года, и это довольно скоро, им предстоит перевыбор в Конгресс, который, как мы знаем, часто приводит к тому, что партия теряет контроль над Конгрессом, если она еще, если республиканцы получат контроль над Нижней палатой, над палатой представителей. Вопросов про будущее, про Трампа больше, чем когда-либо, и это, собственно, естественная часть Трампа. Он хочет, чтобы все были подвешены. Это его естественное состояние. Но мандат, который без сомнения есть, который очевиден, когда мы смотрим на карту, которую показывал нам Роман, которая значительной частью покраснела, это мандат на исправление экономики, на борьбу с инфляцией и на исправление иммиграционного кризиса. Как это будет выглядеть? Это интересный вопрос. Может быть, тогда закончим на этом?
Теперь мы знаем, кто займет адрес Пенсильвании.
Спасибо, Настя. На этом действительно мы закончим сегодняшний выпуск подкаста 16.00 Пенсильвания Авеню. Это адрес Белого дома в Вашингтоне, который 20 января 2025 года займет Дональд Трамп. Я Валентин Барышников. Со мной были Владимир Абаринов, Анастасия Тищенко и Роман Могучий.
Всего доброго.
Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо.